Глава 4. Потайные ходы. Лоис забыла о своей новой внешности и о том, что Гунольд увидел в ней мужчину, пришедшего отобрать у него добычу. У нее в руках был меч, но, вопреки обычаю, Гунольд схватил самострел. Однако внимание его разделялось между вновь вошедшим и женщиной, которая, несмотря на связанные руки, ползла к нему по сбитым простыням. Повинуясь скорее инстинкту, чем разуму, Лоис схватила верхнюю одежду, сброшенную Гунольдом, и бросила в него. Тем самым она спасла себе жизнь. Прицел был сбит, и стрела дрожала в стене, а не в груди девушки. С проклятием Гунольд отшвырнул одежду и устремился к женщине, но та не пыталась спастись. Напротив, она стояла неподвижно, со странным спокойствием, глядя в лицо Гунольду. Ее губы приоткрылись, и оттуда выскользнул овальный предмет. Он повис на короткой цепочке, которую женщина удерживала в зубах. Лорд-командующий не двигался, глаза его под опущенными веками не открывались от раскачивающейся тусклой драгоценности. Лоис застыла при виде сцены, которая могла произойти только в кошмарном сне. Женщина повернулась, и Гунольд, не отрывая взгляда от камня, двинулся за ней. Она протянула к Лоис связанные руки, частично закрыв своим телом Гунольда от девушки. Глаза Гунольда двигались слева направо и обратно, а когда камень остановился, Гунольд тоже застыл. Рот его безвольно раскрылся. На лбу выступили капли пота. Лоис по-прежнему чувствовала на себе волю, приведшую ее сюда. Она разрезала веревку, грубо стягивающую руки женщины. Руки тяжело упали, как будто женщина не владела ими. Гунольд, наконец, двинулся. Его руки, державшие самострел, начали поворачивать его, но медленно, как будто преодолевая сильное сопротивление. Кожа Гунольда блестела от пота, изо рта показалась струйка слюны. Глаза его жили, полные ненависти и усиливающегося ужаса. Руки продолжали поворачивать оружие, а он не в силах был оторвать взгляды от жемчужины. Плечи его задрожали. Лоис чувствовала, как он отчаянно, но бесполезно борется. Он уже не хотел убивать, он хотел только бежать. Но для лорда, командующего Карстена, спасения не было. Ствол самострела уперся в его горло. Гунольд застонал негромко, как пойманное животное. Щелкнул курок. С фонтаном крови, освобожденный от воли, которая привела его к смерти, Гунольд упал вперед. Женщина гибко отстранилась, потянув за собой Лоис. Гунольд упал на кровать, голова и плечи его свесились. Колени стояли на полу, как будто он молился. Руки дергались в агонии. Впервые женщина взглянула прямо на Лоис. С усилием она попыталась поднести распухшую руку ко рту, удерживая камень. Затем снова взяла камень в рот и повелительно указала на отверстие в стене. Лоис всю жизнь слышала о магии Скарпа, но все это были сказки о далеких событиях, и от слушателя никогда не требовалась полная вера. Исчезновение флота на рифах в предыдущий вечер описала ей Бетрис, помогая одеваться для венчания. Но Лоис тогда так была поглощена собственными надеждами и страхами, что почти не обратила внимания на ее рассказы. То, что она увидела сейчас, превосходило все ее воображение и представление. И она отшатнулась от прикосновения колдуньи, углубившись в путаницу переходов. Желая только вывести пленницу и оказаться отделенной от нее безопасными стенами. Женщина шла за ней с готовностью, свидетельствующей, что она сохранила немало энергии, вопреки жестокому обращению и испытаниям. Лоис не хотела задерживаться у тела Гинольда, она к тому же боялась, что Фальк, лишенный любимого развлечения, может ворваться в любую минуту. И все же она с большой неохотой захлопнула потайную дверь. Дрожь пробежала по телу девушки, когда колдунья в темноте схватила ее за руку. Лоис сама взялась за пояс волшебницы и потянула ее за собой. Они направились в комнату девушки. Оставалось очень мало времени. Если Фальк последует за лордом-командующим, если в комнату случайно войдет слуга Гунольда, если отец вздумает искать ее. До рассвета Лоис должна быть за пределами Варлейна, и, приняв такое решение, она повела незнакомку по темным переходам. Но, оказавшись на свету, Лоис не могла быть такой черствой, как советовал ей рассудок. Она таскала мягкую ткань и перевязала раны на руках волшебницы и выбрала из своей одежды необходимое для колдуньи. Наконец, волшебница настолько овладела своим телом, что смогла поднести сложенные руки ко рту. Камень скользнул изо рта. Волшебница не позволила Лоис коснуться камня. Да девушка и не хотела этого. «Мне на шею». Это были ее первые слова. Лоис подхватила цепочку и одела на шею женщины. Как раз под концами волос, торопливо обрезанных, может быть, по той же причине, что и у нее.
«Спасибо, леди Варлейн, теперь...»
Голос ее звучал хрипло.
«Глоток воды».
Лоис поднесла к ее рту чашку. «Вряд ли нужно благодарить меня», — ответила она, собрав всю свою храбрость. «Похоже, вы владеете оружием не менее могущественным, чем сталь». Над краем чашки глаза волшебницы улыбнулись. Лоис, встретившись с этим взглядом, утратила часть своего страха. Но она по-прежнему чувствовала себя такой юной, неуклюжей и неуверенной в себе.
«Я не могла использовать это оружие, пока вы не отвлекли внимание моего предполагаемого компаньона по постели, благородного лорда-командующего».
Я не могла рисковать этим оружием, даже ради спасения собственной жизни. Его нельзя отдавать в руки чужакам.
Довольно об этом.
Она подняла руки, осматривая рубцы на запястьях. Потом оглядела комнату, заметила шаль на полу, кучку отстриженных волос, седельные сумки.
«Похоже, вы не собираетесь в свадебное путешествие, госпожа герцогиня?»
Не тон, а власть, звучавшая в этом голосе, заставили Лоис ответить правдиво.
«Я не герцогиня Карстена, леди. Да, надо мной произнесли должные слова перед лордами Ивьяна, а потом воздали мне почести коленопреклонно».
Она слабо улыбнулась, вспомнив, каким испытанием это было для Сирика.
«Я не выбирала Ивьяна. Я согласилась на брак только, чтобы скрыть свое бегство».
«Но вы помогли мне?» Волшебница смотрела на Лоис своими большими темными глазами, которые, казалось, проникали в самую глубину ее души.
«Я не могла поступить иначе!» — вспыхнула девушка. «Что-то заставило меня, ваше колдовство, леди?» «Возможно, возможно. Я обратилась по-своему ко всем в этих стенах, кто может услышать меня. Похоже, нас объединяет нечто большее, чем общая опасность, леди Верлейн, или...»
Она открыто улыбнулась, учитывая изменения вашей внешности, лорд Варлейна. «Зовите меня Брайантом, наемником с щитом без герба», — выпалила Лоис, подготовленное заранее имя. «И куда вы отправляетесь, Брайант? Наниматься в Карс или на север?»
«На севере нужны наемники».
«Скарб воюет?»
«Скорее его вынуждают воевать, но это другой вопрос».
Она встала. «Мы можем обсудить его, когда выберемся из этих стен. Я уверена, вы знаете выход». Лоис взвалила седельные сумки на плечо, набросила на шлем капюшон плаща. Когда она собиралась погасить свет, волшебница указала на шаль и кучу отстриженных волос. Сердясь на собственную забывчивость, Лоис собрала пряди волос и бросила их в огонь.
«Хорошо сделано», — заметила колдунья. «Не оставляйте ничего, что может притянуть вас назад.
Волосы обладают этой властью». Она посмотрела на среднее окно. «Оно выходит к морю?»
«Да».
«Оставим ложный след, Брайант. Пусть Лоис Верлейнская умрет, скрывая побег». Несколько мгновений потребовалось на то, чтобы открыть окно и бросить вниз свадебное платье. Волшебница велела также привязать к каменному подлокотнику полосу простыни. «Увидев это, — сказала она, — они вряд ли будут искать другие выходы из комнаты». Они снова прошли через зеркальную дверь и направились вниз во тьму. Лоис сказала, что нужно
придерживаться правой стены и опускаться осторожно. Стены под их руками становились влажными. В воздухе чувствовался запах моря, смешанный с запахом гниения. Вниз, вниз, вниз. Скоро стал различим гул волн. Лоис считала ступени. Вот, этот проход ведет к странному месту.
Странное место?
Да, я не люблю здесь задерживаться, но у нас нет выбора. Придется подождать рассвета, иначе нам не выбраться.
Она двинулась вперед, преодолевая нежелание и тревогу. Трижды приходила она этим путем в прошлом и каждый раз ощущала таящуюся опасность.
И сейчас она пробиралась, таща за пояс волшебницу. Во тьме Лоис услышала, как колдунья затаила дыхание, и вдруг она заговорила шепотом.
— Это место власти?
— Это странное место, — упрямо возразила Лоис. — Мне оно не нравится, но оно стережет ворота Верлейна.
Хотя было по-прежнему темно, они почувствовали, что проход расширился. Лоис увидела лучик света. В щели над головой виднелась звезда.
Но вот показался другой свет, который становился все ярче, как будто отдернули какой-то занавес. Пятно света двигалось над поверхностью земли. В воздухе круглое яркое пятнышко. Послышались странные напевные слова, и Лоис поняла, что это светится камень волшебницы. По коже Лоис пробежали мурашки, воздух как будто был насыщен энергией. Лоис испытывала странное чувство, похожее на голод. Она не могла сказать, чего ей хочется. В прежние посещения этого места она боялась и заставляла себя преодолевать страх. Теперь же страх остался позади, и ее охватило новое чувство, которое она не сумела бы описать. Волшебница, видная в свете, лившемся от камня на ее груди, раскачивалась из стороны в сторону. У нее было восхищенно напряженное лицо. Поток слов продолжал литься из ее уст, просьбы, защитные заклинания, убеждения. Лоис не могла сказать именно, что это было. Но девушка знала, что они обе пойманы в сети какой-то энергетической субстанции, исходившей от скалы под ногами, от стен. Проснулось то, что спало столетие. Почему? Что? Лоис медленно обернулась, вглядываясь в полутьме. Что скрывалось за тем слабым светом, что давал камень?
«Мы должны идти», — это властно произнесла волшебница. Ее темные глаза были широко раскрыты, рука неуклюже двинулась к Лоис.
«Я не могу контролировать силы больше, чем моя собственная. Это место древнее, оно нечеловеческое и превосходит наши знания. Здесь некогда поклонялись богам, чьи алтари не воздвигались уже много тысяч лет». Просыпаются остатки их прежнего могущества. Где выход? Мы должны попытаться уйти, пока это еще возможно.
Свет вашего камня!
Лоис закрыла глаза, вспоминая, куда идти дальше.
Сюда!
Она снова открыла глаза и указала вперед. Шаг за шагом колдунья уходила в этом направлении, и свет уходил за ней, как и надеялась Лоис. Широкие, грубо вырубленные ступени, загрубленные временами, возвышались справа от них. Лоис знала, что они ведут к плоской каменной площадке под крышей. По этой площадке они поползли к дальней стене. При свете камня виден был спуск. Во тьме рискованно было спускаться по этому лабиринту скалы глины. Но на Лоис подействовала тревога волшебницы. Спуск оказался трудным, как и опасалась Лоис. Хотя ее спутница не жаловалась, Лоис знала, какое мучение та испытывала, пользуясь своими распухшими руками. Где могла, девушка помогала ей. И вот они преодолели спуск и лежат на жесткой траве. А вокруг них соленый воздух и сероватое небо, которое говорит о том, что рассвет близок. «По морю или по земле?» — спросила волшебница. «Будем искать лодку на берегу или направимся в холмы?» Лоис села.
«Ни то, ни другое», — хрипло ответила она.
«Мы на пастбище, которое отделяет крепость от моря. В это время года лошадей отпускают свободно пастись. А в хижине у ворот есть сбруя, но ее могут охранять». Волшебница рассмеялась. Один стражник, слишком мало, чтобы остановить двух решительных женщин. Покажи мне эту хижину, я избавлю ее от охраны. Они пошли по пастбищу, Лойс знала, что лошади держатся поближе к хижине. Их привлекает соль, которую принесла сюда за 2 дня до этого буря. Камень после выхода из подземелья перестал светиться, и им приходилось осторожно выбирать себе путь. Над дверью хижины горел фонарь, и в его свете Лойс увидел лошадей. Тяжелые боевые кони, выращенные, чтобы нести вооруженных воинов в битву, не интересовали ее. Но тут были и меньшего роста лошади с грубой шерстью. Их использовали для охоты в холмах. Эти лошади были выносливыми и быстрее дорогих рысаков, которых подбирал для себя Фальк. В круге света виднелись как раз 2 таких пони, как будто явились по ее тайному зову. Лошади, казалось, беспокоились, они мотали головами, трясли гривами. Лойс положила на землю сумки и негромко свистнула. К ее облегчению лошади подошли, принюхиваясь друг к другу. Пряди гривы спускались им на глаза. Только бы они оказались послушны под сбруей. Лойс медленно обошла их и приблизилась к хижине. Охраны не видно. Неужели стражник покинул свой пост ради пира? Это может стоить ему жизни, если Фальк узнает об этом. Лойс толкнула дверь, та заскрипела, и вот она вглядывается в помещение, пахнущее лошадями и промасленной кожей, да еще тем крепким напитком, который гонят из меда и трав. После 3-го кубка этого напитка даже Фальк отправляется спать. Нога Лойс задела за кувшин, который откатился в сторону. Из его горлышка бил винный запах. Охранник лежал на соломенном матрасе и громко храпел. 2 седла, 2 набора сбруи, используемые охотниками и гонцами. И вот Лойс снова в поле. Дверь закрылась за ней. Лошади послушно позволили оседлать себя. И когда женщины направились верхом к дороге, единственному пути из Верлейна, волшебница вторично спросила. «Куда же вы направляетесь, щит без девиза?» «В горы». Лойс продумала в подробностях лишь план бегства из Верлейна. Теперь верхом на лошади, вооруженной, она не могла заглядывать дальше. «Свобода! Бегство из Верлейна!» Это казалось такой трудной, такой невозможной задачей, что все силы были направлены на ее решение. И девушка не задумывалась, что будет делать дальше. «Вы говорите, Скарп воюет?» Она никогда всерьез не думала о поездке через дикие земли между Верлейном и южными границами Скарпа. Но с волшебницей в качестве попутчицы, возможно, это лучше всего. «Да, Скарп воюет, щит без девиза. Но не задумывались ли вы о Карсе, леди-герцогиня? Не хотите ли тайно взглянуть на свое государство и посмотреть, какое будущее вы так храбро отвергли?» Лойс, изумленная, дернула поводья так, что лошадь чуть не упала на колени. «Карс?» — повторила она. Что-то зашевелилось в ее мозгу. Да она не собиралась становиться леди-герцогиней Ивьяна, но с другой стороны Карс — центр южных земель, и там она сможет найти родственников, если будет нуждаться в помощи. В таком большом городе легко затеряться, а если Фальк вздумает отыскать ее, он не догадается повернуть и искать в Карсе. «Эскарп может подождать», — между тем говорила волшебница. «В этой земле что-то готовится. Я должна больше узнать об этом и о тех, кто готовит это. Карс — ключевой пункт». Колдунья принуждала Лойс. Девушка знала это, но не испытывала гнева. Ей показалось, что она, наконец, нашла давно утерянный конец нити. Если она осмелится идти, эта нить приведет ее туда, куда она всегда стремилась. «Едем в Карс!» — спокойно согласилась Лойс.